подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш теперешний гость, академичный директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый вечер, привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов и российцев до войны, до нападу России на Украину. Петр, вот вы в своем фейсбуку написали, проанализовали несколько опытаний, которые вот по горячих следах были проведены в России, да, ставление до этой, как там называют, специальной операции. Агульные, я так разумею, агульные как бы, выснова всех опытаний, у тем лику, и как про владных, скажем, там, в ЦИОМ, ФОМ, гэтак и иностранных агентов кшталту Левада, все ж таки таки, ци раскол 50-50, ци все ж таки перавага, причем поводле некоторых опытаний, значная перавага тех, кто за войну, ну, грубо кажучи, за войну. Вот какая мотивация, чему лезни половать, большая частка российцев ухваляют стоя, что ну, весь остальный свет поравновывая с гитлеровским ворванием у Польшу, Советский Союз, там, Францию и так далее. И какие как бы социологичный механизм, какие психологичный механизм того, что ну вот люди ухваляют, да, норм, пригожа.
Тут, бачите, я знаходжуся у процесе пераварвання гэтага, па-першае, таго, што адбылося, ну, а па-другое, гэтых дадзеных, каторымі я пакуль што вось падзяліўся на Фейсбуку. Вось, ну, тут наконт фактараў, наконт прычынаў, канешне, тут пэўныя рэчы ўжо цяпер можна сказаць, гэта ну, фактар медыйнага ўплыву, фактар стварэння гэтай ілюзіі того, что отбывается такая амаль бескрыльная операция по вось, ну, обезброиванию ворожей державы, по стремлению НАТО, по гарантованию безпеки России. Вось, гэты дискурс, ну, ён доминованный у российской просторы и у сувязі с тем, что вельми апошнія гады довольно таки выразны абмежаванне ўплыву поля незалежных расійскіх СМІ адбыўся ці наўпрост праз выпіхванне, праз блакаванне, ці праз тое, што вот гэтая ганебная, значыць, прымусовая фраза, што з'яўляецца там інаагентам, ну, каторая вельмі доўгая, так што яна проста замінае чытанне многім контенту. Вось оно спарадзіла вось тое, што многія знаходзяцца пад уплывам прапагандысцкіх расійскіх СМІ. Вось. Ну, але тут забягаючы наперад, хутчэй за ўсё, маё моцнае перакананне, што ў гэтай сітуацыі падтрымліванне прапагандысцкай ілюзіі яно кароткачасовае.
Ведаеце, ці так гэта і ўвогуле ці варта ўсё зводзіць да прапаганды? Бо ведаеце, прапаганда ўсё ж такі яна не стварае устаноўкі, яна не стварае як бы жарсці, яна іх эксплуатуе. У гэтым сэнсе магчыма як бы частка расейцаў, ну просто так думае. Да, что вот велич России, да, вот мы повинны, мы великая держава, мы повинны супротстоять. Нас 91-го года пронижали, а вот зараз мы повинны дать, как бы, отпор. И плюс к тому, окромя того, ведаете, вот в теперешней ситуации в социологии есть такой термин «яднание вокруг стягу». Мы ведем войну, и мы не можем быть, мы не можем не иметь рацию. Наша так мы мовіць, як хтось казав, і зусім не расеец, як бы не має рацію моя країна, ці має рацію, я все равно буду за свою країну. Ось, магчыма, гэты механізм так само принамсі частку людей вот так орієнтує.
Ну так, це слушна завага. Я особисто завжди був противником того, як усе зводить до медійного впливу і пропаганди. Це не є так, що пропаганда на 100% або навіть на 50% створює громадську думку. Ні, це не зводиться. Тут хоча й завжди питання зводиться до того, чи коли б у випадку існування конкурентної медійної простори, ось свободного доступу до альтернативних СМІ, ось ці були б виніки менавіта такі, це не було б, наприклад, гэта хоча б 50-50, альбо, скажем, ну, 40-60 з перевагой противников війни. Махчима так, схильно лічить, що хоча й за все так було, але, напевно, огромніста маса росіян, гэта ти як на дзе пропаганда просто трапляе на падатны грунт, што ўжо да гэтага часу прадпасылкі эмацыйныя, інтэрпрэтацыйныя, светапоглядныя, яны ўжо існавалі, яны ўкарэненыя. Вось, і пропаганда просто гэта стымулюе і прыўзносіць.
Вось вы напісалі, вось вы ў сваім блогу напісалі, што якбы ну, якби взяти за три дні Київ, як магчимо, хтось ці міркував, ці перестерігався, так не отримався. І зараз пойдуть, ці вже йдуть струни. Зараз все ж таки, покільки медійна простора не така вже, це не Совєтський Союз, де тільки є газета «Правда» і «Звістя», і, по-моєму, перший канал там радіо, люди бачать розбомблені Харьков, бомбежки Киева. Тем больше тут, как бы, еще, видите, такая историчная связка. Люди памятают, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Да.
Так вот, как бы, Киев бомбят, и совсем не нацисты. Вось. Але с іншого боку, вот это механизм, видите, он тут такий, как бы, механизм, вы про это так само писали, как бы, певного хавання. Бо коли это все кепско, это не просто кепско, мы тогда просто злочинцы. Мы тогда, как вот ты, как 41-й. А тогда мы маем рацию. Бо мы эти герои, эти злочинцы. Мы не... Тут не та ситуация, которая может быть так с одного боку, с другого боку. И если не выключается вы, что ты мне меньше, навод, коли вот некоторые российцы как бы там поглядели, вот это. И они все равно скажут, нет, все равно, мы маем рацию. Ну, и тут же как бы пропаганда подказывает, а вот Донецк так само бомбовали. Ну и что? Зараз хай киевляне как бы покаштуют. Это не спрацует?
Ну, значит, то, как переориентоваться, как бы примерить на себе роль агрессоров, бо для аналогии, да, агрэсіі нацысцкай Нямеччыны. Ну, гэта псіхалагічна немагчыма для значна, я думаю, што большай часткі расійскага грамадства. Ну і па вялікім рахунку, яно можа і не патрэбна, гэта не з'яўляецца абавязковым момантам. Дастаткова таго, што значна частка расіянаў усвядоміць трагізм для чалавечы трагізм для тысячаў сем'яў, расійскіх сем'яў, украінскіх сем'яў, з которымі былі сувязі у значнай часткі расійскага грамадства, некія там ці сяброўствы, ці сваяцкія сувязі ва Украіне ёсць. Поэтому гэтую правду пра гэтую вайну немагчыма будзе схаваць на доўгі час. Яна будзе прасочвацца. Ну, я паўтаруся, што гэта не азначае, што адбудзецца там пераасэнсаванне, не ведаю, пераўсведамленне, нешта кшталту, што адбылося ў Нямеччыне, што на доўгія дзесяцігоддзі немцы, як бы развіваючыся і аднаўляючыся, ачышчаючыся, ачысціўшыся цалкам добра, ну, мелі свядомасць вось гэтай адказнасці, што вот іхная краіна была агрэсарам. Не, бліжэйшым часам у выпадку Расіі, у выпадку расійскага грамадства гэтага не выпадае чакаць. Вось. Але ўжо будзе нямала гэта. Перакананы, што гэта будзе адбывацца, пытанне, наколькі хутка. Гэта вось усведамленне таго, што сталася нешта анамальная, ненормальная. Як это будут интерпретовать для себя? Ці магчыма, что виноваты обедзве, абодва баки, что были перагибы допущены. Там будут такие змякчальные интерпретаторы приходят на допомогу, которые допомогут неяк справиться с этой травмой, не дозволить отказать на вопрос, что так, наша краина стала агрессором, бодли аналогии до того, как нацистская Немеччина стала агрессором. Ну, по великим рахункам оно теперь так есть. Так, это не отбудется. А тем не менее, вот так я скажу, такой змягчальной, такой подстраховочной, амортизационной форме оно, худшее за все, будет отбываться.
Петр, а зараз до поравнания белорусской ситуации. Ну, вот самых опошних вот, в эти дни с 24-го лютого в Беларуси никаких репрезентативных опытаний не проводилось, але Чатам Хаус провел на початку лютого, когда ситуация уже как бы близилась, катилась до этой войны, опытание про удел белорусов, белорусских войсков, белорусских взбройных сил в этой войне. И там позиция белорусских горожанов, интернетизованных, але она вельми выразная. Пераважная большасць, нават не ацэньваючы вайну, нават не ацэньваючы там мае рацыю Украіна ці мае рацыю Расія, нам не пасылаць беларусаў больш за 70%. Больш за 70%.
Так.
Вот на ваш погляд, наколькі вот цяперашнія, это был пачатак лютага, а вот цяперашнія ситуация, ци она такая, ци она могла измениться. Бо тут варто, до речи, додать такую речь, вот цикавую, на мой погляд, чисто пропагандистскую, что в России фактически с 2014 года впаривали, что называется, дискурс, что вот, значит, Донбасс, герои русских людей там бомбуют, украинцы, значит, это самое, гвалтят, это геноцид, бла-бла-бла. У Беларуси, коли брать чисто пропагандистскую линию официозу, так, у Беларуси шмат, что глядите, российское телебачение, але у Беларуси мы памятаем, как Лукашенко ездил в Киев, там давал интервью Савику и сказал, кто воюет супрот Украины, то и злачится, того треба знищать. Навод на законодавчем взровне переследовали и тех белорусов, кто воевал на боку ВСУ, украинского войска, и на тым баку так само.
Так.
И шмат кто с белорусов спрымал вот, Донбасс, то, что там робила Украина, як Чечню. Вот русские у себе наводили парадок. Русские люди парадок. Русские наводили парадок. Украинцы наводили парадок. Ну, строго наводили. Але как бы, это их парадок, это их земля. Фактично, вот этот как бы, дискурс, российский дискурс восьмигодовый, что, значит, украинцы там ведут геноцид, он литерально в Беларуси пару месяцев. Так вот, на ваш погляд, теперешняя ситуация, вот, как белорусы ставятся и до войны, и до уделу белорусов, гипотетично, в войне. Лукашенко, сдается, покуль этого решения не принял, хотя, максимум, ему его вельми подштурховывает до этого решения. Але тем не меньше, как ставятся белорусы?
Ну так, тут весь Чатам Хаус, вы зрешты, як социолог, то мы у курсе, что это десятигоддзями тягнется в белорусском грамадстве, что вельми моцное непринятие войны и удзелу Беларуси у якіхкольвечы там военных дзеянняў. Можна уявить ситуацию, калі ўсё ж таки Лукашенко... здастся, канчаткова здастся і не толькі дазволіць тэрыторыі атакаваць, але таксама сваё войска вышле ва Украіну. Гэта, канешне, будзе суправаджацца, но яно цяпер ёсць нейкія сімптомы, хаця это яшчэ не факт, што рашэнне канчатковае прынята. Пераканаць беларускае грамадства, што на нас напалі, што нас зачапілі. Нешта аналагічнае, што адбылося ў выпадку Донбас, нейкая інсцэнізацыя такой атакі. У выпадку, калі гэтая прапаганда, ну, дасягне ўсё ж такі шырокіх сваёў грамадства, таму што, ну, беларускія дзяржаўныя СМІ, ну, маюць абмежаваны абсяг. Вось. Ну, але ў гэтым выпадку, хто яго ведае, якія тут могуць быць, можа быць рэзананс, ну, першыя дні, напэўна, гэта будзе шок. І на фоне гэтага шоку, ну, складана проста цвяроза аналізаваць гэтую сітуацыю. Так, была доўгі час гэта ўстаноўка, што не вайне, мы не павінны ўдзельнічаць у ваенных канфліктах. Але вось тут раптам прыходзіць інфармацыя, што на нас напалі. Ну, вось праз прызму беларускай прапаганды, калі будзе вось прыняць такое рашэнне, то будзе вось такім прапагандысцкім суправаджэннем.
Я вас перапыню, тут два варыянты, дарэчы, дзве опцыі. Ну, в этом сэнсе наўрад ці беларуская прапаганда ці Лукашэнка будуць, называецца, впрягаць беларускаму насельніцтву, што два тыдні таму, ці калі тыдзень таму, значыць, напалі на так званыя ДНР, ЛНР, і вот это ёсць напад. Што ракеты, што, як Лукашэнка ўчора тлумачыў, што, значыць, яны былі гатовы да ўдару, а, значыць, вот мы упрядзілі. Мне здаецца, дзве опцыі магчыма. Адну он, дарэчы, абазначыў у дзень галасавання на рэферэндуме. Что, ну да, пустили пару ракет русские с белорусской земли, мовляв, так сказать, это была вымушенная мера. Але зараз украинцы почали бить белорусов, возненавидели белорусов, ну и к шталту мы ж повинны с наших суплеменников. И другая опция, такая довольно спречная, да, речи, секретар Рады национальной безопасности и обороны, господар Данила Украины, заявил, что так абстрактно, что ну, в такой ситуации, когда на Украину летят ракеты с Беларуси, то ракета может полететь и в другим. Ну, до речи, вот когда он это сказал, то ракета может речи, полететь разная. Урешті-решті расейцы мают некие трофеи, лику максимальной ракетной установки, и ракета может полететь. Так вот, это два варианта, две опции. Один вариант – это вот как бы белорусов бьют, наших бьют в Украине, и тому мы победим. Оборонить наших. И другие – какая-то ракета, незразумелая, кто ее пустил, падая, например, бронебог, Гомель, Мозырь. И тут мы уже. Накольки вот вам сдается это... Для беларусаў будзе аргумент. Ну, ж раз на нас напалі.
Так, гэта, ну, тут аргументам, так я кажу, такой сітуацыі гэта не ёсць момант, калі чалавек, нават мы эксперты, ну, ва ўсякім разе пра сябе гаворачы, што гэта момант такога рацыянальнага аналізу. Ва ўсякім разе, ну, як мінімум дзень-два ці трыць, ці тыдзень мусіць прайсці, каб проста прыйсці да сябе і пачаць цвяроза ставіцца да гэтай сітуацыі. Я кажу, гэта будзе проста эмацыйны шок, інфармацыя пра тое, што ракета ці не ракета, ці проста з аўтаматаў хтосьці страляў там па беларусах. Вось, гэта будзе проста шок, з которым, каторы не так лёгка, не так хутка можна будзе пераварыць. Вось, ну, іншая справа, так я кажу, што...
Ну, у украінцаў, да рэчы, таксама зараз шок, ведаеце, і в этом сэнсе мы бачым іх, так сказаць, як бы рэакцыю, вельмі многія ўспрымаюць, што беларусы, менавіта беларусы, это агрэсар.
Ну так, ну там такой ситуации, это, ну, это не есть момент на такие там нюансы, что там, ну, есть белорусы, есть диктаторы, есть там разные погляды и так далее, но на жаль, ну, это болюче, конечно, для нас белорусов воспринимать, але, ну, я реалистично ставлю сюда этого, ну так, ну тут спрощается месседж, просто говорка идет про то, что Беларусь атакует. Вось, вайна ёсць вайна, гэта не ёсць той час, калі ёсць магчымасць баць пра пэўныя такія нюансы, там пэўныя адрозненні і так далей. Ну, на жаль. Вось, ну, але вяртаючыся да Беларусі, я тут ўжо, можа, дагавару гэтую сваю думку, што пасля гэтага шоку я перакананы, што... Можа, не хутка, можа, гэта будзе трываць тыднямі, можа месяцамі, але прыйдзе ўсведамленне таго, што правакацыя адбылася альбо не адбылася, але ва ўсякім разе, што вайна, ў якую Беларусь была ўцягнятая, яна не патрэбная. яна на зло беларускаму грамадству. Гэта будзе пранікаць праз самыя розныя шчыліны, у тым ліку і можа ў першую чаргу менавіта праз ваенных, ну, каторыя там, ну, сілай свайго становішча, ну, будуць усё ж такі лепш разумець сітуацыю.
Ну, а зараз да пытання такога філасофскага, ў нічым рэлігійнага, нават я бы сказаў, так, вы тут як бы, ну, што называецца, і карты ў рукі. Адказнасць. Коллективная отказность. Вот во Украине вельми многие зараз вот, в социальных сетках, в дискуссии. Вы белорусы, вы белорусы, вы удельничаете в этом, как бы, агрессии. На это говорится, что, ну, слушайте, ну вот под час полного террору в Беларуси вышли тысячи людей с протеста. 800 человек в неделю как бы загребли, посадили за протест просто супроть войны. Ну, урешті-решт, в Беларуси, сколько людей сидят, сколько людей сбегли в ту же Украину, в Польшу, от этой диктатуры, от этого Лукашенко. Они же так само белорусы, они же супроть этого. Але, с иншого боку, ну, вот, это же ваша держава, это же вы. И в этом смысле можно сказать, ну, и тоже России, как бы, так само тысячи людей выходят, подписывают, и ведомые люди в России, как бы поважанные люди подписывают, мы супроть войны, але относно России, ну, что как бы дивно казать, что не-не-не, русский народ ни при чем, а вот это только Путин. А, в относинах до Белоруссии, не-не-не, это тут белорусы ни при чем, я не вогуле, я... Беларусь оккупованная, там, это Путин. Ці Лукашенко ў лепшым выпадку. Вот это насамрэч это складанае пытанне. І скажам, ну, так, пасля паразы Нямеччыны, ну вот я не вот всё не прыгадваў, скажам, у размове з калегам украінскім Вілі Бранта. Вілі Брант падчас нацысцкай, ну, падчас нацызму быў увогуле як бы падпольшчыкам. Ён змагаўся з нацыяй. Ён яго пазбавілі грамадзянства, он ваяваў у нарвежскай арміі супраць вермахта, супраць сваіх суплеменнікаў, але потым ён выбачыўся за ўсіх немцаў, не за сябе, яго віны ні ў чым не было, он ваяваў з Гітлерам са зброяй в руках. Адна яго была віна, калі назваць віна, то што он быў немцам, і он ад гэтага не адмаўляўся. Так вот, ёсць віна.
Ну, бачыце, тут віна, віна, калі ёсць, яна, ну, вельмі, вельмі няроўная, як тут некі такі, некі працэнт віны можна бачыць у тым, што дапусцілі да, значыць, дазвалялі, ну, як, значыць, што ўсё ж такі дыктатура існавала ў Беларусі, што магчыма трэба было ўжо з 90-х гадоў больш энергічна змагацца. Ну, канешне, тут, так як вы кажаце, гэта такое філасофскае пытанне. Але, ну, вяртаючыся да цяперашняй сітуацыі Украіны, тое, што адбываецца спрашчэнне вось гэтага мэсэджу, што Беларусь хаўруснік агрэсара, ці нават сама агрэсар. Ну, гэта ў некім сэнсе непазбежна і варта проста... Беручы пад увагу, што украінцы нашмат болей церпяць, то ўзяць на сябе гэты, магчыма, несправядлівы ярлык, але ўзяць яго на сябе. Дай Бог, сітуацыя супакоіцца ў той ці іншай меры. Можа атрымаецца, што нават Украіна будзе пераможцам. Вот. Гэта будзе час, калі можна будзе нюансавана да гэтага падысці. Я перакананы, што не будзе абсалютна ніякай праблемы з боку украінцаў, каб гэта зрабіць граматна. Вось, канешне, тое, што вось Вілі Брандт робіць і тое, што магчыма, і нам варта будзе рабіць гэта незалежна ад таго, не займацца там вымярэннем, там колькі там грамаў віны было, ці там міліграмаў, ці кілаграмаў віны. Але гэта як праява такой велікадушнасці, пэўнай такой адказнасці за будучыню, што так мы ў нейкай ступені, можа, хай сабе ў невялікай ступені, бо што там маглі зрабіць, але хочам узяць на сябе гэту добрахвотна, можа адказнасць, і каб у будучым сумесна, больш энергічна змагацца супраць якіх-коль вершы дыктатураў і патэнцыйных агрэсараў.
Добра, дзякуй вялікі, Пётр. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей і як будзе развівацца гэтая спрэчка пра адказнасць, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевич, і нашая гостя сёння Мелінда Гэрынг, намесніца дырэктара Цэнтру Еўразіі, амерыканскай даследчай установы «Атлантычная рада», «Atlantic Council». Ms. Gehring, thank you very much for finding time to talk.
Спадарэнне Гэрынг, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую гутарку. Калі мы размаўлялі ў студзені, мы абмяркоўвалі ваш артыкул «Гэта не вучэнне. Пуцін гэтым разам увойдзе ва Ўкраіну». Гледзячы з сённяшняга дня, ці мог Захад і асабліва Злучаныя Штаты зрабіць дадатковыя крокі, каб прадухіліць гэтае ўварванне?
Вітаю, Алексей, радая зноўку з вамі пагутарыць. Глядзіце, нават калі б Захад зрабіў дадатковыя крокі, я не думаю, што гэта стрымала б у Владзіміра Пуціна. Я зусім не радая мець тут рацыю. Мне балюча, што столькі людзей пакутаюць і што Владзімір Пуцін пачаў новае ўварванне ва Ўкраіну. Нават калі б Захад зрабіў больш, я думаю, што Пуцін захаваў бы сваё рашэнне пра ўварванне. Калі б НАТО размясціла больш войскаў ва ўсходняй Еўропе, ці калі б ЗША даслалі больш абарончых матэрыялаў, не думаю, што ўрэшце гэта памяняла б рашэнне Пуціна.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ў інтэрв'ю CNN і Reuters сказаў, што ён шмат разоў прасіў заходніх лідараў увесці прэвентыўныя санкцыі. Паводле яго, калі б яго паслухалі, дык уварвання не было. Што вы пра гэта думаеце?
Думаю, што гэта цалкам здагадкі. Ніхто не ведае, што адбываецца ў галаве Уладзіміра Пуціна. Многія з нас сочаць за Пуціным з канца 99-го году. Сёння ён вельмі адрозніваецца ад таго, якім быў 20 гадоў таму. Ён заўсёды асцярожна рызыкаваў. Але цяпер уваход ва Ўкраіну – гэта не крок асцярожнага чалавека, які ідзе на рызыку. Ён безразважны, і нешта памянялася. Ён заўсёды быў вельмі параноідальны, мы гэта ведаем, але эпідэмія COVID зрабіла яго ўсё больш ізаляваным і нават больш параноідальным. Таму я лічу, што цяпер вельмі цяжка рабіць прагнозы наконт Пуціна.
Якія вашы асноўныя назіранні і высновы пасля першага тыдня вайны?
У мяне ёсць некалькі асноўных пунктаў. Па-першае, я была здзіўленая, што Пуцін спрабуе пайсці так далёка. Я чакала, што ён паспрабуе захапіць прыкладна траціну Ўкраіны. Думала, што ён пойдзе на горад Дняпро і агулам на ўсход Украіны. Замест гэтага, ў першы ж дзень былі выбухі ў 17 з 27 абласцей Украіны, у тым ліку ў невялікіх гарадах. Я шмат рэпартажаў рабіла з Івана-Франкоўску, невялікага гораду ў заходняй Украіне. Там бомбілі аэрапорт. Галоўнае ў гэтым была спроба знішчыць рашучасць украінцаў, паказаць, што ва Ўкраіне няма бяспечных месцаў. Бамбаванні былі нашмат больш маштабныя, чым я чакала. Другі пункт у тым, што Пуцін, як выглядае, паслаў сваю каманду дублёраў. У расейцаў не атрымоўваецца таго, чаго яны чакалі. Думаю, што расейцы зрабілі шмат памылак, калі ацэньвалі, наколькі лёгка будзе зайсці ва Ўкраіну. Масква разлічвала, што будзе лёгкай задачай заехаць у Кіеў, захапіць сталіцу Украіны, прыбраць Зялэнскага і паставіць нейкага свайго бандыта. Казалі пра Медведчука як найбольш імавернага кандыдата. Цяпер гавораць пра Януковіча. Мне гэта здаецца вар'яцтвам. Няма шанцаў, што ўкраінцы гэта прымуць. Калі б Пуцін пачытаў нейкую нармальную газету, ён бы ведаў, што ўкраінцы будуць змагацца. А пытанні Цэнтру Разумкова ў Кіеве паказвалі, што 45% ўкраінцаў гатовыя змагацца. І мы бачым вельмі моцны супраціў. Третій пункт у тим, що російська воєнна стратегія не спрацювала. А буде ще гірш. Путін усе більш ізольований і злий. І вельми імовірно, що він скористає тактику у стилі війни у Чечні 90-х. Ще більш безрозборливого бомбування Харкова і Києва. Мені болюче це казати, але гірше ще наперді.
So do you think that
таким чином ви лічите, що першопочаткова ідея була вельми хутко прорватися у Київ, прибрати город і поставити свою маріонетку?
Correct. Докладно.
And
наскільки ефективна західна допомога українцям у сенсі поставок зброї в останні місяці перед уварванням і тепер у перший тиждень війни?
Ще один важливий момент у тим, що Європа раптово усвідомила російську погрозу. Німці цілком поміняли свій підхід. Вони спинили газопровод «Північний поток-2». Тепер вони повелічують оборонну допомогу Україні і посилають зброю. І це видатно. Одне, що тут можна сказати, усі розуміють, що робить Володимир Путін. Що його не поводини – погроза європейської безпеці. Три місяці тому у листопаді Сполучені Штати попереджували і попереджували європейців, а те потискали плячима. Тепер у Європі цілком новий час у цьому сенсі.
Чи лічите ви, що було можливо доставити більш зброї українцям у цей останній місяці, коли було ясно, що Росія рихтує варвання, і можливо зробити українську оборону навіть більш устойливою?
Відомо ж, було можливо послати більш зброї у листопаді, абсолютно. Але я не лічу, що українці цілком без вини у цьому питанні. Я була у Києві на початку лютого. У нас там було шмат зустрічей, і ми були шоковані, що українці були настільки непідрихтовані. Це була сумесь фаталізму і позбягання. Вони не хотіли розмовляти про війну. Ні у якому разі Володимир Путін не почне уварвання. Це було ставлення на найвищих узровнях ураду. І Володимир Зеленський злавався, що президент Байден усе попереджував. Українцям треба було узмацняти гэтую довгую мяжу шмат місяцев тому. Недаравальна, що гэтага не відбулося. Ёсць ваенная тактика, як узмацніць мяжу, і спосабы, якія не каштуюць дорага. Можна выкарыстоўваць імправізаваныя выбуховыя прыстасаванні, міны і дроны, каб узмацніць мяжу. І, на маю думку, трэба было мобілізоўваць рэзервістаў нашмат раней.
Well, Mr. Zelensky, the president of Ukraine, says.
Спадар Зеленський, президент України, казав, що не варто було робити попередження такими публічними, щоб не наполохати людей, не створити економічного тиску і паніки. Що ви у цьому сенсі думаєте про стратегію президента США Байдена? Маю на увазі публічне попередження, але так само питання про те, що він так загадя відкрито заявив: НАТО і США не пошлють свої війська змагатися в Україні.
Частка того, що робив Байден, были правильные деяния. И он худко скористался звездками выведки. Злучшенные Штаты побачили саправды страшные знаки. И частка за этого еще не рассокреченная. Злучшенные Штаты долгий час были упевнены, что Путин почнил ворвание. Я думаю, что было правильно попередить союзников, рассокретить частку этой информации и попередить усих. Вось что на нас насовывается. Администрация Байдена добро спрацевала у тым, что долучила европейцев до объединенного пакету санкций. За гэта я б дала ім высокі адзнакі. Але я б не дала высокіх ацэнак, больш за тое. Я лічу, што гэта была дурасць з боку адміністрацыі Байдена адкрыта казаць зноў і зноў. Мы не пашлём вайскоўцаў ва Ўкраіну. У США і так слабыя карты, і няма сэнсу іх адкрыта выкладаць на стол і казаць Пуціну, што вы без патрэбы абмяжоўваеце свае варыянты. Трэба мець нейкую стратэгічную нявызначанасць. Мець магчымасць трохі яго напалохаць. Калі б я была дарацыя прэзідэнта, я параіла: «Сэр, не кажыце гэтага. Нават калі гэта наша палітычнае рашэнне, няма патрэбы яго агучваць».
Ви зусім не бачыце прычыну. Магчыма, гэтая адкрытасць была часткай наўмыснай палітыкі, каб...
Не-не, я бачу прычыну, і яна вельмі цынічная. Мы павінны разумець, што ўсе гэтыя людзі, якія прымаюць рашэнні, Макрон у Парыжы, Пуцін у Расіі, Зеленскі ва Ўкраіне і Байден у Вашынгтоне, маюць свае ўнутраныя аўдыторыі. У Байдена наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс і выбары губернатараў штату. Ён у слабым стане. Эканоміка не палепшылася. Ковід дагэтуль сур'ёзная праблема. І Байден слабы пасля катастрафічнага сыходу з Афганістану. Яму трэба правільна дзейнічаць у адносінах Украіны, інакш рэспубліканцы яго ўкрыжуюць падчас прамежкавых выбараў. Ягоная замежная політика має два сур'ёзныя слабыя пункты – Афганістан, а цяпер Украіна. Часткова гэта прычына, чаму ён выйшаў і сказаў, што амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Украіны не будзе.
Ці лічыце вы, што дагэтуль можна радыкальна ўзмацніць здольнасць украінцаў абараняцца, паставіўшы ім сучаснае ўзбраенне?
Так, безумоўна. І я лічу, што амерыканцы добра працуюць з пастаўкамі. Я не ваенны эксперт. Ёсць ваенныя эксперты, якія працуюць з новымі ідэямі, новымі сістэмамі і спосабамі дапамагчы ўкраінцам. Тут трэба пытацца ў некага з большым вайсковым досведам пра тое, якія гэта маюць быць сістэмы.
Здаецца, на другі дзень пасля ўварвання вы заклікалі ўвесці беспалётную зону над Украінай. І я побачив у дискусії, що більшість військових експертів попереджує, гэта за ймовірністю амаль 100% приведе до навпростових воєнних сутикнень і до війни поміж НАТО і Росією. Чи ви заховуєте своє меркування у гэтым питанні, і чи лічыце ви, що дагэтуль реалістично створити таку безпалітну зону?
Я лічу, што нам трэба гэта зрабіць. Тут я згодная з генералам Брыдлавам, былым галоўнакамандуючым войскамі НАТО, які лічыць, што нам варта гэта зрабіць. Мы разумеем, што гэта будзе запрашэнне да канфлікту, але нам трэба нешта зрабіць і дапамагчы ўкраінцам пераадолець іх нявыгаднае становішча ў паветры. Мне здаецца, няма апраўдання таму, што роля Захаду сядзець у баку, пакуль Пуцін будзе займацца бамбаваннем цывільнага насельніцтва без разбору. Калі б я была дарацыяй прэзідэнта, я б дакладна заахвочвала яго ўвесці беспалётную зону. Але гэтая адміністрацыя не будзе разглядаць такі варыянт.
Але ці не лічыце вы, што прычына гэтага такая? Адміністрацыя Байдена прагназуе, што ў выпадку беспалётнай зоны будзе ваеннае сутыкненне з Расіяй. І найбольш важнае пытанне, ці лічыце вы, што Пуцін у такім выпадку гатовы скарыстаць ядзерную зброю?
Пуцін гаворыць пра ядзерную зброю. І я думаю, што шансы, што ён выкарыстае тактычную ядзерную зброю ва ўкраіне, 50 на 50.
Нават калі не будзе амерыканскага ўмяшання?
Так.
Вы лічыце, што магчымае ваеннае ўмяшанне ЗША не павялічыць гэтую імавернасць?
Павялічыць. Беспалётная зона – гэта не нейкая казачная краіна. Самалёты самі раптам не знікнуць з неба. Гэта б значыла, што амерыканскія самалёты накіруюцца туды, і ім давядзецца збіваць расейскія самалёты над Украінай. Так, гэта выкліча эскаляцыю. І я пагаджаюся з генералам Брыдлавам, што гэта варта такой рызыкі. Гэта адзін з нямногіх спосабаў, як прывесці ў розум Пуціна і спыніць безразборлівыя забойствы нявінных людзей.
Таким чином, коли ви кажете про ймовірність 50%, і ми тепер говоримо про жахливі речі, ви кажете про 50% ймовірність, що Путін скористає тактичну ядерну зброю в Україні навіть без уділу у конфлікті американських військ. Це правильна формулювка?
Гэта так. Але глядзіце, я працую ў аналітычным цэнтры, а не на прэзідэнта Байдэна. А прэзідэнт Байдэн нават не разглядае беспалётную зону. Гэта адна з магчымасцяў, якую, на думку некаторых людзей, ЗША меліся б разгледзець. Украінцы заклікаюць да гэтага. Магчыма, яны не зусім разумеюць, якія тут стаўкі. Але яны дзейнічаюць зусім у іншым становішчы. Яны ў становішчы, калі бачаць напады на свае гарады і кватэры, і калі ад гэтага немагчыма абараніцца.
Я вымушаны гэта паўтарыць яшчэ раз, бо гэта настолькі важна. Вы кажаце пра 50%, нават калі не будзе беспалётнай зоны.
Так, нават калі не будзе беспалётнай зоны. Імавернасць, што Пуцін скарыстае тактычную ядзерную зброю, 50 на 50.
Бо ён прайграе?
Так, але ён бліфаваў і ў мінулым. Гэта можа быць 75 на 25. Раней ён бліфаваў. Я думаю, што цяпер ён бесконтрольны. Ён прайграе, і ў яго сканчаюцца магчымасці.
Так, гэта сапраўды жахлівыя рэчы.
Так.
Жозеп Бурэль, кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу, абвясціў у нядзелю, што Еўразвяз дазволіць пастаўкі самалётаў знішчальнікаў ва Ўкраіну.
А потым яны далі задні ход.
Так, з'явіўся артыкул у амерыканскім часопісе Newsweek, дзе паведамілі, што канкрэтныя краіны адмовіліся ад гэтага плану. Ці лічыце вы, што ўсё яшчэ магчыма даць такую ваенную дапамогу Украіне?
No.
Ні, на гэтый момант не. Яны далі задні ход. Пуцін напалога ўсіх ядзернай зброі. Ці гэта памяняецца? Я безумоўна на гэта спадзяюся, але тут атрымаўся найгоршы сцэнар. Нельга даваць абяцанне, а потым ад яго адмаўляцца. Украінцы ў такой сітуацыі адчуваюць сябе уразлівымі і пакінутымі на самоце.
Беларусь стала краінай агрэсарам пра дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Але ці лічыце вы, што дагэтуль можна казаць пра рэжым Лукашэнкі, ці Беларусь акупаваная краіна ў поўным сэнсе слова?
Цяпер выглядае, што гэта акупаваная краіна. Выглядае, што Владзімір Пуцін паступова разбурыў уладу Лукашэнкі.
Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі засталася нейкая прастора для манеўру, каб у нечым сказаць «не» Пуціну? Ці ён цалкам страціў кантроль?
Калі шчыра, я не ведаю. Думаю, што ў яго ёсць нейкая прастора ва ўнутраных пытаннях. Але ў сэнсе замежнай палітыкі відавочна, што кіруе Пуцін.
На момант нашай размовы, паводле ўкраінскіх афіцыйных асобаў, беларускія войскі не бяруць удзелу ва ўварванні. Хоць раней былі паведамленні з украінскіх крыніц пра такі ўдзел. Рэжым Лукашэнкі зрабіўся агрэсарам, у тым сэнсе, што ён даў тэрыторыі Беларусі для абстрэлу Украіны і ўварвання расійскіх войскаў. Але ў гэтым сэнсе, калі Пуцін скажа Лукашэнку, што беларускім войскам трэба ісці ва Ўкраіну, ці лічыце вы, што застаецца хоць нейкі працэнт, хоць нейкі шанец сказаць «не» ў гэтым пытанні?
Any chance to say no in, on this issue?
I don't think so.
Я так не думаю.
So how do you...
Тады як вы ацэньваеце імавернасць такого сцэнару, што Расія прымусіць Лукашэнку да ўдзелу беларускіх войскаў ў гэтым барванні?
Я думаю, што пакуль сітуацыя ва Ўкраіне робіцца ўсё горшай і горшай для яго, Пуціну спатрэбіцца больш войскаў. І вельмі праўдападобна, што ён скажа Лукашэнку: «Дасылай іх, інак сам ведаеш, што будзе». І ў яго ёсць шмат спосабаў гарантаваць, што Лукашэнка зробіць тое, чаго Пуціну хочацца.
Як вы ацэньваеце цяперашнія эканамічныя санкцыі, прынятыя Еўразвязам і Злучанымі Штатамі? Калі, на вашу думку, гэтыя санкцыі прывядуць да наступстваў, якія паўплываюць на здольнасць Расіі працягваць гэтую вайну?
Санкцыі ўжо пачалі прыносіць адчувальны вынік. Мы пабачылі, як за адну ноч працэнтныя стаўкі падняліся да 20%, а людзі ў Расіі ўстурбаваныя, што свет перад імі закрываецца. Гэта не толькі эканамічныя санкцыі. Яны не могуць удзельнічаць у галоўных спартовых спаборніцтвах, расійскія фільмы прыбіраюць з Галівуду, акторы, акторкі і спевакі не могуць удзельнічаць у важных канцэртах. Думаю, што Расія адчувае сябе ўсё больш ізаляванай. Мы таксама пабачылі пратэсты ў 50 расійскіх гарадах пасля загаду Пуціна пачаць уварванне, новае ўварванне ва Ўкраіну. Таму я думаю, што гэта пытанне часу, калі абваліцца рэжым Пуціна. Не думаю, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але я думаю, што дні Пуціна злічаныя. Расійскі народ не хоча ваяваць з украінцамі, і мне здаецца, што Пуцін зрабіў жахлівую памылку, і ўжо няма спосабу пасля яе ачуняць.
That there's no way to recover from it.
Вы не маеце на увазе дні ў літаральным сэнсе, так?
Я не маю на увазе дні ў літаральным сэнсе. Я не прарок, я не ведаю і не магу назваць вам дату ці сказаць, што рэжым Пуціна абрынецца праз 6 дзён ці 6 месяцаў. Але я сачу за Расіяй доўгі час, і я ніколі не бачыла, каб рэжым быў такі крохкі.
Шчыра дзякую.
Thank you.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі была Мелінда Герінг, намесніца директора Центру Евразії Американської дослідчої установи Атлантична Рада, The Atlantic Council. Ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніть дзвоночок під цим відео. Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Кукайчык. Добрый дзень, Матвей.
Добрый дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна, это вельмі дарагія
так, этой программы, их закупляют в тому Израиле, специально распрацовывают некие айтишники, и, в принципе, урады купляют такие программы. Як это удалось вам, инициативе былых супрацовников силовых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распрацовывалась за часу?
Вообще, примерно, программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Кто это распрацовывал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, которую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренних справ, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там как бы, ну, фактично вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. А те самые партизаны, за кем я разговаривал некоторый час тому, и они рассказали, что среди них это фактично самоучки, люди, которые где-то там трохи научились робить где-то им просто так пошастило, удалось, и там только, максимум, несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники. А как это удалось вам? Ну, уже это все-таки велизарная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные.
Угу. Я бачу как раз такие скептичные меркования, что максимум, хоть если вы користаетесь уже готовыми программами, такие, как, например, Searchface або подобные, которые, в принципе, агульнодоступны для вот выявления этих отказных в депрессиях. Что вы на это скажете?
Мы не будем раскрывать то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А в уголе, есть ли гарантия у вас, что те люди, которые, скажем, выходят у вас, как те, кто бы сам бы чинил репрессии, это именно те люди? Некая помылка, эти махчимы, эти вы сами проверяли уже, и этой помылки, скажем, выявляли. Незнарок не был, например, обвинувачены абсолютно невиноватый человек у тем, что он чего не учинял.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы, и лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так разумею, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшее, горшее, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже. Потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах. Ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, до речи, это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом либо по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки вы сейчас, у меня просто цікаво, абсолютно лаику, который бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека, вот с этого видео пропагандистского, что они едут там на танках, ці БТРах, я уже не памятаю, и плюс вы маете паспортные данные, и вы запускаете эту систему, кольки это часу тривает, как бы распознать?
Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных, сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в уголе максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распросовывало эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, Каска, вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может досылать фотоздымок, ну, скажем так, человека, который працює у силовых структурах, который быцем бы удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали, або таких, скажімо, зворотів за сьогоднішній день. Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажімо, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які учиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах.
Mm-hmm. Ну, уявіть собі, що ви, наприклад, будете працювати, ну, не тільки з гетими матеріалами, але у тим ліку. І гетто, я так розумію, ну, це сотні, калі не тисячі людей за гетто, ось там, ну, полтора года, які удельничали. Що пізніше буде з гетими дадзеними? Ви усталюєте, наприклад, імена, прозвище, адреси, номер пашпорта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление. После чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения.
Или, наприклад, ситуація така з'явиться, що чоловік, який справді удільничав тоді, ну, був, наприклад, у очапленні, або, наприклад, не збивав нікого, але він виявляється його як удільник, а він пізніше, наприклад, звольнився, чи сішов, там, чи виїхав навіть. Як бути в таких ситуаціях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наскільки, знову ж, я абсолютно не розумію, як це діяльніше, наскільки це безпечно з пункту глядження людей, які досилають вам, скажімо, ті фотоздимки, чи хтось не зломить, коли це працює на базі нікого там сервера, чи хтось і здобуде цю інформацію, і пізніше будуть знову ж у телеграмі там глибопіка, чи слідчого комітету показують, що от, ви дослали фотоздимок Байполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дверей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать, это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть, на самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет чаще всего, не чаще, всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. Павло, для вас, они что, сами вбивают эту информацию, телефон уже затримался человека, как просто показать, как доказ нечего, и что бывает?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я розумію. А скажіть, чи вугілі можна оцінити, ну, це питання чисто як цікавості, чи можна оцінити у грошах, скільки така програма і розпрацовка може коштувати?
Ми не будемо розглашати цю інформацію, але стоїть вона дорого.
Угу. А ви будете користуватися тільки для мету, скажімо, білоруської ситуації, чи магчыма, вы будзеце пашыраць геаграфію, ёсць падобныя сітуацыі ў розных постсавецкіх краінах, напрыклад.
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливость, все-таки вы будете у этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподеванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой, было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже немалозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были износы, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации. Угу. Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не сотрудничаете, и это все-таки была лухта, но отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, але про то, что вы працуете у разных направках.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вот, этот IT-направок, на вашу думку, насколько он перспективный в вашей деятельности? Будете вы далей, есть множество ситуаций, которые могут сегодня лишьбовые, скажем, некие решения развязать, на вот у белорусской практической ситуации? Тебе это хоть и одинковая некая была вот эта программа, система?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
И опошнее пытание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведутся про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводзины? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, растяжимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактически все, носить с собой зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такой силовик, что я працую по воле закона, потому что собираться на улице нельзя больше трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал. Поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байпол. Мы гутарили про новую систему, ну, первую с боку Байпола распознавания силовиков, але не только. Эта система написана так само на телеграм-канале Байполу. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працевал правец Дмитрий Гуриневич. Дякую за то. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, комментуйте так само это видео, поширайте и заставайтесь разом со свободой.